уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Виктор Потуремский к нам добрался, директор по политическому анализу Института социального маркетинга и социолог, и политолог. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе канал «Говорит Москва», в Телеграме канал «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там и смотрите. Вот, так как, Виктор Александрович, вы социолог, вот, а не только политолог, здесь, конечно, важно, да еще и маркетолог, получается, судя по вашей должности, здесь важно, конечно, понять, как, скажем так, обличить, во что завернуть, и нужна ли, самое главное, вот некая российская национальная идентичность, потому что много про это говорили, и про период безвремени говорили, и что старое ушло, новое не пришло, его надо создавать, и непонятно как. Тут специальная военная операция, и как будто бы, вот есть, знаете, ощущение такое, я читала несколько материалов политологов, и некоторые из них сходились во мнении каком, что логика Кремля следующая, что где-то это там происходит, а здесь принципиально ничего не меняется. Но события настолько глобальные в мире, что не меняться оно просто не может. А вот в какую сторону, это большой вопрос.
Ой, какой большой, на самом деле, непростой вопрос. Но давайте разбираться по частям. Угу. Значит, первое. Идентичность, на мой взгляд, очень важное понятие и, собственно, модель, позволяющая понять то, что происходит сейчас. То, что мы имеем сейчас по прошествии вот этих месяцев, когда идет специальная военная операция, это эффект, известный в социологии и в психологии, он называется сплочение вокруг флага, то есть когда действительно возникает, ну, вот некая большая монолитность, слитность, конфликты, общественные конфликты, существовавшие до сих пор, уходят на второй план, и именно это мы сейчас имеем в виду. Uh-huh. Вот это и происходит. Это означает, что у нас возникает вот та самая новая идентичность, точнее, осмысление старой идентичности. Человек вообще всегда находится, он многоидентичен. Он муж, отец, брат, там, татарин, сибиряк, что угодно.
То жизнь есть, личная, жизнь социальная, жизнь общественная.
Да, но нужно понимать, что в кризисной ситуации вот эти вот как бы вторичные идентичности, они уходят на второй план, и в этом смысле сейчас на первая и основная идентичность – это вообще идентичность групповая, и идентичность россиянина – это сейчас то, что, собственно, консолидирует наше общество, и мы, как социологи, это видим по замерам. Мы видим это как объективный результат, там, данный нам в числах, в тех рейтингах власти, поддержки, которые мы имеем, да, поддержки власти, и оценках происходящих событий.
Но хорошо, а предел этой сплоченности существует? То есть тоже мы с вашими коллегами неоднократно здесь встречаясь, рассуждали, и некоторые приходят к выводу, что опасна рутинизация конфликта, то есть определенная, ну, как бы рутинизация восприятия того, что там что-то происходит. Вот когда, как бы, мы берем 14-22 год, это один разговор. Угу. А вот то, что после 24 февраля, если будет рутинизация, это не есть хорошо ни для общества, ни тем более для людей, принимающих решения.
Я не вижу рутинизации, и пока как бы эта угроза носит минимальный характер, на мой взгляд. В этом смысле действительно то, что мы видим по результатам фокус-групп, по результатам нашей практики, действительно есть как бы осознание серьезных внешних угроз и, ну, вот некого противостояния. Вопрос продолжительности эффекта сплочения, он, безусловно, правильный, но на что бы я обратил внимание? Я бы обратил внимание на следующий момент. Когда мы говорим о эффекте сплоченности перед лицом некой внешней угрозы, то она происходит всегда по обе стороны баррикад. Она происходит и в России, и происходит условно там в том, что можно отнести там коллективный Запад. В этом смысле то, что происходит сейчас в России, это действительно эффект сплочения, и все социологические институты показывают, что вот некие как бы численные показатели, они находятся в устойчивом коридоре. То есть, если говорить про динамику март, с февраля по март там был некий рост, после этого мы вошли в некие устойчивые коридоры по оценкам, по рейтингам власти, и мы в них находимся. Что происходит по другую сторону баррикад? По другую сторону баррикад уже происходит снижение вот этого эффекта сплочения. Последние замеры европейских социологов показывают, что порядка 40% европейцев считают, что значит, в ситуации на Украине нужно достичь скорейшей остановки боевых действий. Угу. То есть это идет...
Договариваться.
Да, в этом смысле. То есть мы обнаруживаем, что политические институты, власть в том числе и общественное мнение уже находятся в ситуации противофазы. Поэтому это и опять про то, что рутинизации у нас сейчас пока нет, и этот эффект пока носит достаточно устойчивый характер.
Но это вопрос как бы некого социального договора между властью и обществом. То есть нет такого, что был дан кредит доверия от общества власти. И самое главное, как бы, как власть это воспринимает, что она должна оправдать этот кредит доверия, вернуть его старицей, или все-таки, как бы, ну, мы такое государство, где в любом случае сильные патерналистские настроения, поэтому, в общем-то, ну, относительно в, как бы, политическая безопасность сохранена, вот в чем дело.
Я бы точно не переоценивал роль традиций, и мне очень не симпатичны все эти рассуждения про какую-то особенную ментальность и про то, что она, безусловно, есть, но она работает не так, как это иногда вульгарно пытаются интерпретировать. Поведение людей в большей степени рационально, чем можно себе предположить. Я скажу очень простую вещь, то есть не возник бы эффект вот этой сплоченности, если бы до этого власть не доказывала свою эффективность, то есть это было бы просто невозможно. Ну и, собственно, я думаю, что на это был расчет, в том числе, когда вводились санкции и так далее, показать, что политические институты России не в состоянии противостоять тем вызовам. В состоянии противостоят, по факту есть доверие. Но если его не было до сих пор, то просто так оно не возникает. Второй момент, то, что мы видим на фокус-группах, и про это можно говорить уверенно. Угу. То есть в этом смысле, если мы видим серьезные угрозы и масштабные согласованные действия, которые предпринимаются не против каких-то социальных групп, не против каких-то классов, персон, а против того, что люди оценивают как в целом страна, в целом российское общество, то, ну, увы, как бы здесь вот, на мой взгляд, допущены очень серьезные стратегические ошибки наших противников. То есть в этом смысле они сами много сделали для того, чтобы у людей возникло осознание вот этой внешней угрозы и поддерживают впечатление, что оно сохраняется.
Ну, то есть, условно, стратегическая ошибка европейцев была в том, что, думая, лишая нас каких-то магазинов, продуктов, технологий, возможности расплачиваться карточкой за границей, все пойдут в Кремль и скажут: Владимир Владимирович, что-то не то, это просчет.
Это просчет, и самое главное, что, понимаете, на вот те действия, которые предпринимают... Я не международник, и сразу хочу принести извинения у коллег, я не хочу отнимать хлеб, но, тем не менее, с точки зрения социологии, с точки зрения социальной психологии, действия, которые предпринимались, они носили в том числе демонстративный характер, направленный на разрыв коммуникации. Да. А если, как бы, простите, мне не с кем разговаривать вовне, то все, что мне остается, это разговаривать внутри и забывать там о распрях, забывать о каких-то возможных конфликтах, претензиях, которые у них были, и как это понимать, что да, выживать мы будем вот жить и развиваться мы будем за счет собственных сил, за счет тех людей, которые рядом с нами.
Но у нас, насколько я понимаю, есть определенные сложности. У нас, скажем так, на протяжении 30 лет мы старались выстраивать отношения с всем остальным внешним, ну, прежде всего, западным миром, сначала через утрирование, чтобы понравиться, там, период 90-х годов, потом попытка выстроить некий баланс, что вот мы тоже есть, мы хотим равноправия и так далее. И вот та ситуация, которая сейчас возникает, это тоже попытка как бы сохранить некий баланс, или это окончательный разрыв, что, вы нас не принимаете такими, а мы такие, какие есть, поэтому вот так. И самое главное, а у общества не возникает диссонанс? то сначала противостояли, потом вроде бы дружили так, что там проблемы с суверенитетом собственного государства были, потом вроде бы получалась какая-то перезагрузка 2.0, опять ничего не получилось. И возникает вопрос, это у нас не получается или там не принимают? А самое главное, власти нужно обществу это объяснять?
Я считаю, что власти, безусловно, нужно это объяснять. Понимаете, когда речь идет о конфликтной ситуации, угу. а по факту мы имеем дело с конфликтной Конечно. Ситуацией, мне кажется, что очень ошибочная, и сейчас я с этим сталкиваюсь и по обе стороны, это когда идет попытка возложить ответственность на одну сторону.
Что это они такие?
Что это они такие, вот. И в этом смысле любая объяснительная модель, что вот это они такие, она, на мой взгляд, не очень соответствует действительности и всей сложности процесса. Пытались ли мы договариваться? Да, безусловно, пытались. Слышали ли нас? Нет, не всегда. Дошло это до точки, в которой как бы не оставалось другого выхода, как? Да, дошло. Поэтому это очень сложный процесс, и в этом смысле мне кажется, что вот сейчас трагичность ситуации для всех, скажем так, мыслящих и рефлексирующих людей, это как раз то, что ситуация развивается эскалационным образом, то есть когда пытаются возложить ответственность на одну сторону. И в этом смысле это очень грустно и печально. Ну, мне, например, не попадалось просто мнений, которые бы объективно пытались анализировать роль Запада и западных институтов возникшей ситуации. Ну, вот как бы...
Внутри,
да. Это очень печально. Вот. Есть... Не хотелось бы совсем уходить в науку, но угу. есть такой эффект социальной паники. Эффект социальной паники, когда, ну, вот назначается некое условное исчадие ада, то есть вот некая социальная группа или да. там представитель, который несет угрозу не более, не менее цивилизационную. И вот, к сожалению, сейчас все, что развивается, это развивается вот по принципу такой моральной социальной паники. То есть мы обсуждаем этические основания, но не обсуждаем интересы, не обсуждаем ответственность угу. сторон. Это пропагандистски это очень выгодно, но с точки зрения как бы налаживание диалога и нормализации ситуации, на мой взгляд, это грустно.
А, скажем так, вы как специалист можете проанализировать, это некий прецедент, который сейчас возник вот, в плане коммуникаций? Потому что когда сравнивают, например, даже события, там, ну, не знаю, условно, середины 20 века, говорят, ну, тогда люди были другие, тогда они много чего осознавали, а сейчас вот поколение какое-то политиков не то, коммуникаторов какое-то не то, и поэтому вот оно вот так.
Ну, Евгения, я не очень уверенно себя чувствую на чужой территории. Вот,
нет, международной, я только в плане социологии, и все.
Да, в плане социологии люди принципиально не меняются. Ну, угу. в смысле, общественное мнение и восприятие ситуации, оно как бы было. Ну, если говорить про прецеденты, давайте вспомним знаменитый разворот Примакова, который тогда...
Да,
который выглядел тогда, ну, как бы там прямым демаршем и объявлением там своей принципиальности. Позиции, то есть как-то говорить, что мы не говорили, мы не можем.
Понятно.
И реакция, и в этом смысле, там, если вспоминать, как вы сказали, там, период откровенного заигрывания с Западом, и с другой стороны на этом фоне вот как бы поддержка Югославии в этой ситуации, это было, вот это было как бы на самом деле, это все наша угу. история и то, как это происходило.
А вот интересно про внутренние вызовы. Уже отношения как бы общества и государства, или даже общества, как бы, которое осознает себя вот таким вот, вот таким вот, вот таким вот. Потому что мы понимаем, что есть как бы соблазн рационализировать происходящее через прошлое. И поэтому обращаются к Советскому Союзу, кто-то, не знаю, Николай II вспоминает, но это ладно, Советский Союз, ближе опыт, понятнее, поколение живо еще и так далее. А вот с вашей точки зрения, проблема принципиально осознать себя в новом времени, может быть, действительно сформулировать для себя, кто мы такие на самом деле тут. А сложности в том, что мы не можем найти какую-то, как-то примириться с прошлым и говорим, нет, там было много всего хорошего, поэтому давайте часть этого хорошего вернем, а часть плохого оставим. Но ведь история – это же не канва, не шаблон, который можно перенести на чистый лист бумаги и заново все там нарисовать.
Абсолютно с вами согласен. То есть в этом смысле вот такой вот как бы попытка механистически перенести и сказать там Советский Союз 2.0 или еще что-то, она не очень успешна. И в этом смысле попытки найти некий успех и некий, ну вот, новую историю, новую стратегию развития, мы прямо сейчас находимся на этом пути. В этом смысле, ну, очень интересно. То есть там, если относиться, например, вот к нашей практике, которую имеем, люди говорят, да, 2014 год позволил пересобрать и перезапустить сельское хозяйство. Вот это как бы там успех, который осознается и признается, ну, большинством граждан. Простите, как это? Мы приходим в магазин и покупаем российский сыр, которого не было до 2014 года, очень хорошего качества. Привет господину сироте, вот, если это не считать рекламой. В этом смысле сейчас общество находится в поиске вот этой новой стратегии, новой вот некой точки сборки. То есть давайте перезапустим там нашу промышленность, давайте перезапустим новые технологические отрасли. И в этом смысле, безусловно, сейчас очень, очень мощный запрос на единство, об этом мы с вами говорили, но есть очень мощный запрос на развитие и на ответ на вопрос, какими мы будем. Но еще раз, люди рациональные, люди прагматичные, и в этом смысле, да, со ставкой на внутренние силы.
Запрос, вы имеете в виду запрос к власти?
Запрос к власти, да. Это общественный запрос, то есть не просто сохранение существующего, но именно развитие.
Ну хорошо, но здесь тогда возникает другой момент, что если люди, как бы, которые принимают решения, то есть высшее руководство, оно способно, наверное, принять этот запрос, но потом, когда это спускается на как бы уровни пониже, там вопрос возникает, а вот эти люди, которые должны выполнять, там, исполнять, продвигать вот эти вот все запросы, удовлетворять, нет проблемы с тем, с чем они себя идентифицируют? Ну, потому что люди как бы выросли в несколько иной парадигме, там, учились по определенным учебникам, очень много всего связывает и до сих пор, наверное, их с заграницей. Это же не может не сказываться, человек не может переформатироваться в одночасье. Сегодня я был коммунистом, завтра стал... Нет, так было, был коммунистом. Коммунистом стал, капиталистом, так не в обратную сторону. Был заядлым западником, стал резко другим.
Ну, и в этом смысле мы видим, что, да, это справедливо. Вот, я бы тоже не переоценивал этот процесс. Это действительно как бы очень серьезный экзамен для власти, и для власти в том числе на региональном уровне прежде всего. И региональная идентичность, на мой взгляд, это тоже очень важные процессы, которые сейчас происходят. Вот, такая как бы в том числе процессы реанимации, перезапуска региональной идентичности в новых условиях. Да, безусловно, это серьезный экзамен, да, безусловно, это большая ответственность. Мы видим, что как бы эффективность есть разная, есть безусловные успехи. Там, если смотреть на ту же Московскую область, ну, можно там просто как бы загибать пальцы, перечисляя, ну, вот, безусловные успехи власти. И Москвы, конечно. Москва, Московская область, ну, то, что у нас перед глазами, мы как бы видим. Вот. Но то, что для некоторых людей приходит, ну, вот, некий как бы Рубикон, который нужно либо переходить в одну сторону, либо в другую, да, безусловно, и мы тоже это видим, что кто-то уехал, кто-то остался.
А вот идентификация свой-чужой, здесь нужно каким-то образом вожжи сдерживать или не нужно? Потому что вот даже заявление Володина, который говорит, что, ну, все-таки нужно считать предателями тех, кто уехал из России после 24 февраля. Уехали ли они, потому что давно хотели, но это последнее, неважно. Просто сам факт. Вот Рубикон пройден, кто остался, тот молодец, кто, соответственно, уехал, тот там не струсил, а именно предатель.
Я тоже, я не очень разделяю вот некого такого радикального подхода, что значит уехал, в каком состоянии человек находился.
В каком состоянии он уехал.
Да, находился до сих пор, уехал насовсем, уехал погостить, это неоднозначная вещь. То есть здесь, мне кажется, прежде всего нужно ориентироваться на позицию самого человека и на то, как он, что он как бы, ну, заявляет и как он предъявляет свою позицию. И я я бы не спешил делать вывод о том, отъезд это хорошо или плохо. Понимаете, там отъехавший предприниматель, ну, российский предприниматель, релокировав, с релокацией да. бизнеса, но тем не менее сохраняющий связь с родиной,
да, и, рабочие места.
И рабочие места, да на здоровье. То есть в этих условиях это, наверное, даже будет правильно, если от этого польза идет для страны, для людей, для специалистов, для отрасли, я не вижу здесь никаких проблем.
Ну а почему постоянно от людей, которые, в общем-то, не там 10-го круга в плане людей, принимающих решения, вот, вот постоянно исходят, знаете, такие, как будто вот пробы какие-то забрасываются, а давайте вот здесь в радикализм немножечко, а получится, не получится, а давайте здесь такое, ну, примитивное достаточно, но прощупывание общественного мнения, а самое главное, что это дает? Что это дает? Ну, наверняка люди, ну да, думают, уехал, еще посмеялись над той самой женщиной, которая говорит, я не могу жить в стране, которая воюет с соседями, поэтому уехала в Израиль. Но про нее уже как бы посмеялись на этот счет. Но сам факт, вот принципиально такая попытка забросить вот этот вот мяч через, может быть, радикализацию политической мысли, это что? Это как бы привычка или это действительно работающий механизм?
Это работающий механизм, и, ну, как бы, ну, вот, например, одно из объяснений.
Да.
Наша оппозиция, системная оппозиция, она оказалась в очень сложной оппозиции, оказалась сложной позицией, но, тем не менее, простите меня. То есть, в этом смысле мы видим, как ряд политиков сейчас пытаются просто нащупать...
Где можно.
Да, и в том числе и привлечь внимание, сохранить медийность. Это, ну, понятно, что электоральная поддержка – это, собственно, капитал политика. И в этом смысле радикальные заявления и какие-то, ну, вот громкие... Иногда даже хлопание дверьми – это способ привлечь внимание. В этом смысле, если мы посмотрим вот на соотношение, ну, насколько это можно судить, радикальных заявлений, то чаще всего они на самом деле исходят не от власти и не от партии власти.
А, ну, от людей, которые там за круглым столом стоят и, в общем, с умным видом, ну, анализируют ситуацию.
Да,
такое тоже бывает.
Да, да, да.
Так, наши слушатели сейчас тут писали, была в 2014 году, говорит, сплоченность, и чем она закончилась, в смысле, 100 лет назад? А, не знаю, история может иметь сослагательное наклонение? Здесь надо линейно сравнить, что было в 1914, что стало в 1917, ну, не знаю.
На самом деле, если говорить про крымский эффект, у него даже есть собственное название. Сейчас говорят о, ну, вот, донбасский эффект. Вот, крымский консенсус длился до 2018 года. То есть с 2014 по 2018 год это достаточно длительный период, и в этом смысле, ну, скажем так, он его не разрушил, но для власти серьезным испытанием стала та самая пенсионная реформа. То есть это перезаключение общественного договора. Ага. Давайте передоговариваться.
Так.
В этом смысле 4 года это устойчиво. И в этом смысле, ну да, есть безусловная российская специфика, потому что на самом деле привести вот какие-то аналоги, ну, там, не знаю, там США начали войну в Ираке. Вот. Угу. Да, возникает эффект сплочения, но по длительности я ни с чем это не могу сравнить.
Наш слушатель уточняет, говорит, а у нас что, до сих пор оппозиции существуют?
Да, безусловно.
Все-таки она есть.
Ну, конечно. Как у нас есть оппозиция. У нас есть оппозиция как системная, так и несистемная. Вот, несистемную оппозицию мы тоже наблюдаем.
Из-за границы в основном.
Да. Ну, то есть в этом смысле, если говорить про несистемную оппозицию, то я бы, наверное, дал одну оценку. Для меня просто удивительно, насколько люди не понимают, не знают и, ну, скажем так, по меньшей мере равнодушны, если не негативно настроены по отношению к своей, казалось бы, стране.
А это беспокойное меньшинство, оно представляет какую-нибудь угрозу или нет, как вы считаете?
С точки зрения общественного мнения сейчас нет. Mm-hmm. То есть в этом смысле действия несистемной оппозиции скорее дезавуированы.
Сами себя причем?
Причем сами себя. Ну, то есть да, когда как бы там новостным поводом является информация о разделе страны или там условное деление на правильных или неправильных русских, ну, мне кажется, что это специально надо придумывать, чтобы, ну, вот, достичь такого политического неуспеха.
Угу. Ну хорошо, по поводу Крымского консенсуса вы заговорили об этом, и сразу я вспоминаю историю с людьми, которых называли героями как раз-таки тех событий. Помните, и возникал вопрос, а насколько эти люди могут быть встроены в политическую систему в России, ведь мы же понимаем, что и герои Донбасса, и герои СВО, они тоже появляются, и это люди, которые, да, находятся на фронте, но потом-то они возвращаются, и, наверное, кто-то из них будет способен стать каким-то там политическим лицом.
Да, да, безусловно, мне кажется, что здесь рано еще об этом говорить, угу. Но то, что, ну, то есть, грубо говоря, мы, ну, вот сейчас... предельной точке. Да. Мы имеем дело с тем, что в результате специальной военной операции возникают территории, ну, вот с неким особым статусом. То есть это уже не Украина.
Еще не Россия.
Еще не Россия. Угу. И в этом смысле свято место пусто не бывает. То есть в этом смысле нужны лидеры мнений, нужны политические фигуры, и они, безусловно, будут возникать.
Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Информационный выпуск. Потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, что у нас говорит Москобот. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Здесь, конечно, еще... Так, про сельское хозяйство опять начали говорить. Нет, мы про сельское хозяйство уже поговорили. Это к вопросу о том, вот тезис свой закончите по поводу людей, которые после СВО, да, об этом рано говорить, но так или иначе какие-то политические еще лица появятся. И здесь самое главное для государства. Государство может воспринимать это как определенный вызов. Тут слушатель наш уже Чалова пресловутого вспоминает. Угу. Вот. Или же все-таки как бы осознание глубины трансформации происходящего будет заставлять уходить от этого, ну, линейного технократического подхода. То есть как бы система всех все равно перемалывает, и нужные люди все равно остаются на своих местах.
Простите меня, конечно, но как это, палка о двух концах.
Ну, конечно.
Вот, и в этом смысле я думаю, что власть и политические институты российские еще не понимают и недооценивают вот этот эффект. Потому что, ну вот скажем так, та динамика политическая, ценностная, идеологическая, которая происходит сейчас в связи с СВО, она, безусловно, изменит и... внутреннюю ситуацию. Угу. Она изменит ее на кадровом уровне прежде всего, то есть угу. появятся новые люди, соответствующие этим реалиям и способные отвечать на актуальные вопросы и объяснять, собственно, происходящее и формировать повестку. Она повлияет на систему управления, она повлияет на электоральные все вещи, но пока как бы это вот еще горизонт, который вот где-то только начинает формироваться.
А в данном случае для власти важно, что общество будет, например, принимать попытку власти развернуться на восток. Ну, как это вот было на протяжении 3 месяцев, постоянно мы это слышали. С Западом поссорились? Да ладно, у нас вон целый Китай есть. Есть он, нет, его тоже не... Это не про международную историю, это про то, насколько власть может чувствовать как бы приемлемый уровень взаимодействия с каким-то другим государством или как бы... изменение вот этого вектора развития или не чувствует?
Чувствует. Это? Чувствует. Чувствует, безусловно, и в этом смысле, ну, тоже я бы не спешил вот как бы так однозначно говорить, что, ну, очень часто как бы сталкиваюсь с этим там таких просто в общественных дискуссиях, угу. На фокус-группах, что значит, вот у нас только Китай, товарищи и так далее, и так далее. Это не совсем так. В этом смысле наша внешняя политика, она тоже более прагматичная, более рациональная, чем может показаться. Ну, например, если посмотреть, ну, вот там, из последних кейсов о том, как внешнее влияет на внутреннюю. То есть там Бурятия, строительство большого университетского кампуса, который привлечет студентов из Монголии, Китая, из Южной Азии. Это, безусловно, инструмент и построения отношений, и мягкой силы.
7373-948, телефон прямого эфира. Что, по-вашему, эффективнее, неожиданно, автократия или демократия? Смотрю, для какого общества? Ну, тоже странный вопрос. Что лучше, красное или белое? Красное или кислое даже?
Ну, с точки зрения, да, действительно, ответить на этот вопрос невозможно, в каких условиях, под какую задачу. Вот, трудно себе представить демократическим образом устроенную армию, вот, когда, значит, мы путем голосования, дискуссий и парламентских слушаний принимаем решение об атаке, а такая армия обречена на неуспех. Вот, в этом смысле, там, если вы помянули по поводу маркетинга и по поводу вообще как бы управления, то есть в этом смысле вопрос о эффективности того или иного способа организационного существования, он действительно очень сильно зависит от задач, он действительно зависит от того, в каких условиях мы находимся. Поэтому я бы избежал ответа на этот вопрос.
А насколько в обществе вообще, с вашей точки зрения, сейчас активна вот эта дискуссия? Ты правильно себя ведешь во время таких, значит, событий или неправильно? Поясню, что я имею в виду. Неоднократно встречала, вот буквально у знакомого, пост в одной из запрещенных социальных сетей. Говорит, я там гулял там-то, там-то, там видел то-то, то-то, и вот Москва гуляет, кафе все заняты, столиков не занять, а тут, значит, и мне становится стыдно потому-то, потому-то, потому-то. Это вот мне всегда вспоминается аналогия, что а правильно ты горюешь или неправильно, а правильно ты празднуешь или неправильно. И вот это что? Это попытка идентифицировать себя с чем-то, это попытка, ну, некий какой-то тренд словить или что. Это же очень хорошо видно, что люди, уехавшие сейчас за границу, они говорят, что вот мы правильно поступаем, вы здесь остаетесь, вы, значит, автоматически неправильные, вы наши враги, но внутри общество среди людей, которые здесь остаются, продолжают жить, рожать детей, там, жениться, разводиться и так далее, вообще идентифицируют себя с Россией, все равно присутствует. А все ли правильно происходит?
Ой, какой большой, какой сложный вопрос.
Но мы... по вашей теме, мне
да,
кажется.
Да, по моей теме, я просто боюсь, что нам времени может не хватить. Значит, я упоминал уже социальную панику, она же моральная паника, да. Вот этот эффект. А в чем как бы опасность? А вот вы очень точно сформулировали по поводу того, что вот ты неправильно горюешь, ты неправильно себя ведешь. И в этом смысле попытка навязать определенную форму поведения, а еще больше форму эмоционального переживания, это, конечно, манипулятивные, антигуманные попытки. Они очень эффективны, в этом смысле они носят пропагандистский характер. Я не буду голословным. Я там могу цитировать людей, с которыми я разговаривал на фокус-группу, когда мне... То есть человек говорит, меня пытаются сделать виноватым.
Да.
Я не чувствую своей вины. В этом смысле нельзя... То есть человека можно заставить чувствовать и вину, и стыд, но тогда ему нужно отказаться от собственного «я». И в этом смысле вот это очень тонкая грань. Чем опасна как бы моральная паника и вот эта вот попытка обсуждать исключительно все происходящее с точки зрения каких-то вот неких максим и неких как бы там предельных моральных суждений, потому что они позволяют во многом упростить картину, как бы это ни звучало. Они позволяют исключить из... анализа ситуации вообще некие участвующие стороны. Ну, там, условно, вот Россия виновата, потому что, а дальше как бы там...
И ты красный паспорт имеешь, тоже должен быть виноват.
Да, да, да. Вот. Могу сказать, что не всегда это срабатывает, но в большинстве случаев у людей есть и социальный опыт, и социальная компетентность. Вот это вот точно социальная компетентность для того, чтобы отличать одно от другого. От этих попыток сделать людей виноват, сделать людей стыдящимися за не ими принятые решения.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Да. Здрасте, а то их много.
Добрый
Сергей
день.
Алексеевич, Сергей пожалуйста, да.
Вы говорили о сплоченности российского общества и о поддержке власти в связи с проведением специальной военной операции. Тут нет вопросов. А какие, на ваш взгляд, изменения в общественную жизнь нашей страны и во внутреннюю политику Кремля несет, собственно, героический Донбасс? Без 2014 года ведь не было бы февраля 22-го. Разве герои Донбасса не пробудили, не пробуждают Россию? Ощущается ли вот этот посыл из Донбасса на изменения внутри России? Спасибо.
Спасибо.
Да, мы, кажется, об этом говорили, и я еще раз скажу, что вот когда мы говорили про ту самую палку о двух концах, о том, что мы влияем на Донбасс, а Донбасс влияет на нас, это безусловно. И в этом смысле формирование новых героев, ну, как-то там цитируя буквально Юрия Михайловича Лермонтова, герой нашего времени, он будет другой. Со всей неизбежностью люди, ну, вот новой политики и нового общества, они, безусловно, будут определять свою позицию относительно этих событий или будут являться участниками этих событий.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Это ваш частичный тезка Виктор Михайлович.
Да.
Возвращаясь к вашему замечанию относительно запроса общества на развитие,
так.
Можно привести параллели исторические. В конце 19-го, в начале 20 века тоже был запрос на развитие, и в ответ на это была представлена теория Карла Маркса, экономическая. Были представлены различные программы большевиков, меньшевиков, кадетов, эсеров и так далее. Как вы объясняете то, что сейчас, в наше время, никаких теорий, описывающих современное экономическое общество и возможные перспективы развития, не представлены в обществе? Почему нет в программах этого?
Спасибо. Никаких измов еще нет.
В 19 веке было, наверное, полегче.
Вот. Там вариантов было мало.
Да, мне, я не берусь судить, но мне кажется, что сейчас конкуренция в измах гораздо выше, чем...
Серьезно?
Да, выше, чем, наверное, тогда. Вот. Во-первых, как бы нет какого-то... Ну, то есть гораздо больше вариаций и аналитических моделей, которые бы понимали происходящее. Uh-huh. Вот. Ну, в этом смысле, там, как это, нельзя не помянуть господина Фукуяму, вот, с его, как бы,
конец истории,
который не случился.
Да.
Вот.
Конец демократии не случился.
И конец тоже. Демократии не случился. И в этом смысле очень многие прогнозы не случились. Масштаб потрясения действительно очень большой, и с чем я, безусловно, соглашусь, и что меня также беспокоит, как и вас, это вопрос, ну, некого недостатка аналитических моделей. Самое главное, как бы если нет аналитических моделей, то всегда очень трудно строить прогноз.
А нет аналитических моделей, потому что мы до конца не понимаем, кто мы есть на самом деле, или что, или у нас нет вот этой вот, как бы, знаете как, мечты о дальнем космосе провоцируют развитие технологий, которые успешно применяются на Земле. Но нам нужна настолько высокая цель, недостижимая, чтобы начать копошиться вот здесь.
С целями у нас все хорошо, и я думаю, что это вопрос, как бы, вопрос времени. Просто масштаб происходящего и комплексность, она действительно очень высока. Поэтому очень сложно действительно, как бы, ну, вот сейчас понять и осмыслить все происходящее.
Но мы себя... Складывается такое ощущение, поправьте меня, Виктор Александрович, если я не права, что наша самоидентичность, она заключается в том, что мы, вот, например, себя сейчас идентифицируем не такими, как они. Вот это, там, это не то... такие, как, там, как американцы. Американцы такие, а мы вот другие. А какие, непонятно, но точно не американцы.
Евгений, я вам скажу, как бы там, даже как-то выйдем на соседнюю территорию с коллегам-психиатрам, идентичность, она всегда биполярна. Ага. В том смысле, что мы не они, они не мы, это всегда очень важный критерий развлечения. И в этом смысле, ну, то, что там происходит сейчас, как бы это ни звучало, ну, там все помнят классическую российскую дискуссию между славянофилами и западниками.
Ну, конечно.
То есть во многом можно сказать, что сейчас объективно вот в этой огромной лаборатории эта дискуссия закончена. То есть мы точно понимаем, что у нас происходит некое размежевание с Западом, и мы не Азия, потому что мы другие, и в этом смысле сейчас идет тоже как бы формирование новой российской идентичности со всей неизбежностью.
И тут евразийцы должны выступить, сказать, так вот, наше время пришло на самом деле.
Ну да, то есть это некий другой, некий синтетический. Здесь, понимаете, здесь очень важно состояние общественного мнения. Ведь как это можно выйти и сказать: слушайте, люди, мы теперь вот такие.
Да.
Будет ли это принято обществом, будет ли это осознанно обществом, это тоже же очень важный момент. И в этом смысле это тоже очень важный вопрос. Идентичность естественная и идентичность сконструированная, ага, искусственно сконструированная. И в этом смысле вот у нас очень серьезный ресурс естественной идентичности, сформированной там веками, традициями, определенные формы поведения. И в этом смысле мне кажется, что идентичности, искусственно создаваемые, в этих условиях имеют меньшую устойчивость, чем другие. Ну, то есть, в этом смысле, там, как это, можно попытаться поменять, искусственно сконструировать, что вот теперь белое, не белое, черное, не черное, но уверенно об этом тоже еще рано говорить.
Это я вычитала не так давно у Ле Карре, и мне эта фраза понравилась в «Русском доме», где события разворачиваются в Советском Союзе в конце 80-х годов, и там британская разведка работает, и там фраза такая была одного из британских шпионов, что проблема, значит, русских в том, что они хотят стать европейцами, ну, это взгляд англичанина на это, а их судьба стать американцами. Ну, в смысле, вот у меня большая машина, значит, у меня должны быть две большие машины, у меня большая квартира, у меня должно быть три большие квартиры. Ну, то есть, вот это вот именно распря с Америкой, видимо, зерно свое имеет в части того, что мы хотим вот как будто бы как они, но все-таки не совсем как они, потому что они-то мнят себя, что они единственные на всем земном шаре, вот, а мы тоже хотим, но мы тоже такие вот похожие, великие там и прочее, прочее, прочее.
Ох, Евгений, я боюсь, что все сложнее.
Думаю, все сложнее, но, к сожалению, вот как бы мир стремится к упрощению, видимо.
Вы знаете, есть такой очень хороший психолог Вацлавик, у него есть замечательная книжка «Как стать несчастным без посторонней помощи». Вот, и у него тоже есть такое очень забавное наблюдение про русских и иностранных студентов, американских студентов, вот, и про чем отличаются россияне от американцев. То есть европеец, говоря о том, что как это, когда он не может сказать «нет», но не хочет принять предложение, говорит «нет» и не испытывает поэтому моральных
переживаний.
А русский, отказываясь от предложения и ссылаясь на головную боль, добьется, что у него действительно будет болеть голова. Вот. Все это немножко забавно, но, тем не менее, вот большая искренность, большая натуральность, большая естественность, большая эмпатия, большая чувствительность к таким критериям, как справедливость, да, действительно, это как бы это наше. Но в том числе и адаптивность, и сплоченность, и готовность, ну, скажем так, к некоторому, там, к некоторым потерям в ситуации внешних угроз.
А не чувствуете соблазна сейчас страны, например, властей или отдельно взятых представителей властей пойти по пути наименьшего сопротивления? То есть ты не такой, иди в тюрьму. Ну, вот ты там как-то написал про, там, я не знаю, специальную военную операцию, значит, там, ну, минимум штраф, а максимум там еще что-то. Ну, то есть в любом контексте, когда какие-то там тревоги и переживания возникают, сразу вспоминаю пресловутый 37-й год. Сейчас, конечно, не 37-й год, очевидно, совершенно на дворе, и вообще времена другие, но воспоминания так или иначе возникают.
Я всегда за более широкую рамку, я всегда за более широкую рамку и за то, чтобы как бы смотреть, как это вообще происходит, как это происходит вообще.
Так.
И в этом смысле я могу сказать, что, ну, скажем так, нетерпимость в условиях острого кризиса, нетерпимость к каким-то проявлениям
инакомыслия,
это неизбежность, раз. А во-вторых, если сравнивать градус вот этой терпимости, то, как бы это ни звучало, на Западе и на Украине он не меньше, а в чем-то даже больше. Представить себе, что ну вот как бы некие части содержания общественного дискурса, которые возможны у нас, они просто невозможны в условиях украинского общества.
Основные сейчас вызовы в условиях того, что СВО продолжается, мы с вами много моделировали, пытались конструировать, что будет, когда там закончится и так далее, какие перетрубации возможны, но вот сейчас на перспективу там в течение, например, года основные вызовы для российской власти, какие бы вы перечислили?
Основные вызовы — это противосанкционное давление. Ну, в смысле, вот санкционное давление и эффективность действий, связанные с этим, прежде всего, это вопросы, связанные с экономикой, это вопросы, связанные с социальной сферой, то есть с поддержкой собственного населения. И, ну, опять возвращаясь к тому, что, с чего мы начали, это вопросы, связанные там, с развитием собственной экономической базы, производства, стратегических отраслей и все, что с этим связано. Вот. Северный морской путь, нефтедобыча, газодобыча, новые технологические отрасли. Это с одной стороны, а с другой стороны медицина, образование, помощь семье. То, чем сейчас занимается Мишустин и правительство по поручению президента, и те масштабные, беспрецедентные решения, которые мы видим, ровно это власть и делает.
А бравурность со стороны некоторых акторов политических в части «Да зачем нам эти булки с котлетами? Да зачем нам вот это? Да и без этого? Да слава богу, что уходит». Но это же несерьезно.
Ну, а что здесь добавить? Это несерьезно.
Ну, мне кажется, что как бы первый этап к тому, чтобы решить какой-то вопрос, надо осознать, что это проблема.
Да, здесь... и, да, и в этом смысле, ну, очень важен все-таки принцип реальности. Вот. Угу. То есть нужно понимать, что завтра мы не станем номер один экономикой в мире. Вот. Но то, что у нас с высокой вероятностью будет не хуже, а может быть лучше, чем у некоторых, это тоже факт. Вот. Но в этом смысле нужно еще раз принцип реальности и принцип ответственности. Вот. То есть очень хорошо как бы уговаривать себя, и как бы, ну, вот такой есть эффект произвольного мышления, но по факту это не работает.
Не работает. Виктор Потуревский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Аксенович, спасибо, что пришли, приходите еще. Спасибо. Далее рубрика «Провиант новости». Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.